Бисмиллахиррахманиррахим. На прошлом уроке завершили чтение на том, что зачитали относительно постановления, которое называется Аль-Мухаррам, так, вещь запрещенная, запретная вещь. И вкратце, в течение так полуминуты небольшой итог подведем. Во-первых, вступили в главу, которая называется Аль-Ахкам, так, постановление. И сказали, что такое постановление. Постановление – это результат, который следует за обращением к тебе шариата. Так или нет? Само обращение шариата – это постановление или нет? Нет. Тот результат, который за этим следует, это постановление. Например, смотри, Всевышний говорит, и оставьте торговлю, допустим, когда вы услышали азан на джума. Так или нет? Ну так, я говорю, бельмана просто. В смысле, оставьте торговлю, когда вы услышали азан на джума. Это не является постановлением. Так, это не постановление. Это что такое? Это хитабу шара. Это обращение к тебе шариата. А постановление – это результат, который выходит из этого обращения. Какой результат? Обязательность оставления торговли. Или запретность. Что делать? Проводить какие-то сделки торговые. Понятно или нет? Вот запретность и обязательность – это постановление, а не само обращение является постановлением. Так? Так вот, из постановления разобрали, значит, какое? Разобрали, во-первых, сказали то, что постановление бывает двух видов. Таклифия, то есть, которые накладывают какие-то обязанности на человека или запреты. И вадаия, которые никаких конкретных обязанностей не накладывают, но сообщают о каких-то признаках. Например, сделок, действительности или недействительности поклонения и тому подобное. Затем начали разбирать те постановления шариата, которые касаются накладывания обязанностей или запретов на человека. И из них разобрали, что такое ваджиб, то есть что такое обязательство или обязательная вещь, так, что такое мандуб, то есть или мустахаб, что такое желательное в шариате, и разобрали, что такое аль-мухаррам, что такое запретное. И на прошлом уроке сказали то, что остались некоторые вещи, которые нужно дополнить относительно мухаррама, относительно запретных деяний в шариате. Эти сноски касаются, или разъяснения касаются слов шейха Ибн Усаймина, рахимахуллах, где он говорит «Валь-мухаррам уютабу тарикуху имтисалин». А запретная вещь – это такая вещь, за которую, если человек ее оставит, с целью ее оставить, как выполнение приказа Аллаха, так, то он за это получит награду. Так вот, можете у себя записать то, что иногда человек оставляет запретное, не выполняя приказ Аллаха. Оставляет запретное, не выполняя приказ Аллаха и не желая этим выполнять приказ Аллаха. Так, этих людей бывает два вида. Первое, оставляет запретное, то есть не совершает запретное, мин гафля, то есть из забвения к этому запретному. В каком смысле? Например, человек, трезвенник, так, не употребляет спиртного. Но не употребляет он спиртное не из-за того, что Всевышний Аллах запретил употреблять спиртное, так? То есть он об этом вообще не знает, может быть, даже. Или его это вообще не интересует, что Всевышний запретил или что он приказал. Но оставляет он это спиртное из-за чего? Допустим, потому что он сильно увлечен каким-либо бизнесом или делом в этой жизни, так? То есть и у него не хватает время, так? Не хватает у него времени на вообще это спиртное, чтобы даже о нем думать. То есть он слишком занятой человек, например, так? Это называется что? Оставляет запретное из-за гафля, из-за забвения к этому запретному. Вообще его не интересует спиртное. То есть многих людей вообще не интересует спиртное, так или нет? Многих людей, наоборот, интересует спиртное, но интересует вообще, например, зина, прелюбодеяние. Им вообще это не интересно, так, например? Или слушание музыки. Допустим, так, то есть человек может увлекаться спиртным, но музыка его вообще не интересует. То есть он за что здесь, из-за чего он оставляет музыку? Не за того, что он подчиняется каким-то приказам Всевышнего Аллаха или запретам, так? А что? Просто из-за забвения. То есть гафля, имеется в виду, его этот вопрос вообще не интересует. Поэтому он его не касается, не трогает, так или нет, не совершает это запретное. Так вот, этот человек перед Всевышним Аллахом награду получит или нет за то, что он оставил это запретное? Награду он никакой перед Всевышним не получит. Понятно или нет? Потому что он это оставляет, не стремясь подчиняться приказам Аллаха или его запретам. Дальше. Второй вид людей, которые оставляют запретное не из-за выполнения приказа Аллаха, это те, которые оставляют миналь-аджиз. Миналь-аджиз, то есть из-за неспособности совершения этого греха. Из-за неспособности совершения этого греха. То есть, допустим, человек не пьет спиртное. Почему? Потому что у него последняя степень язвы, например. И он знает, если он будет пить, то он что? Это закончится ему фатальным исходом. Так закончится относительно него фатальным исходом. Поэтому он что? Не употребляет спиртное. Не потому, что он Аллаха боится. Или не потому, что он филгафля, в забвении находится. Нет, он хочет употреблять спиртное, но просто не может. Так вот, этот второй вид бывает еще двух видов. У себя отметьте, как две стрелочки поставьте. Еще бывает двух видов. То есть, во-первых, этот человек награду получит? Нет, за то, что он оставляет запрет. Не получит. Но их бывает два вида. Первый – это тот, который приложил все усилия для совершения этого греха, но не смог его совершить. Так, пример этому какой? Человек решил, допустим, своровать. Так, принес лестницу, поставил, только залез, так люди идут. Раз, слез, лестницу убрал, отошел. Люди прошли, опять лестницу поставил, только хотел залезть, то есть чужой огород, опять люди идут. То есть пробовал, потом махнул рукой, ушел. То есть не получилось. Понял или нет? То есть смотри, приложил все усилия для совершения греха, но не смог его совершить. Или, допустим, убийство. То есть подготовил все для покушения на жизнь человека. И в конечном итоге нажал на курок, но оказалось то, что пистолет, например, или его орудие, какое? Негодное для стрельбы, например. То есть то, о чем он не знал. Он думал, что оно годно для стрельбы и сделал все причины для того, чтобы выстрелить. То есть убийство не произошло. То есть этот человек не совершил запретное вместе с тем, что приложил все усилия для его совершения. И не совершил его только из-за чего? Из-за аль-аджиза, из-за неспособности к его совершению. Так вот, этот человек получит такой же грех перед Всевышним Аллахом, как тот, который совершил грех. То есть два человека, оба покушались на жизнь, так хотели совершить убийство. Один совершил, второго не получилось так совершить. Исходя из этого, но оба они получат одинаковый грех перед Всевышним Аллахом. Понятно или нет? Почему? Потому что тот, который не смог совершить запретное, не совершил его не по своей вине, так? А то, что Всевышний Аллах не предопределил ему филькоун, то есть бытие совершения этого греха. И довод на это какой? Слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям: «Иза альтакаль муслимани бисайфейхима фалькатилю валь мактулю финнар». Если два мусульманина сошли в сражении, и у каждого было в руках оружие, то есть меч, то и убитый, и убийца будут в огне. Сказали убитый, понятно, почему в огне. Убийца, понятно, почему в огне. То есть он совершил грех. А убитый-то за что будет в огне? Сказал, что? Потому что он стремился убить своего брата. То есть он приложил все усилия для того, чтобы убить брата, но тот убил его быстрее, так? То есть совершил преступление или грех быстрее первого. И второй вид из этих людей, тот, который не способен совершить запретное деяние, и при этом не стремится его вообще, точнее что, хочет его совершить, но не прилагает никаких усилий для его совершения. Не прилагает никаких усилий для его совершения. Такой что? Такой получит наказание за свое намерение. То есть он намеревается совершить грех, но при этом он не способен его совершить, но никаких, как называется, причин для этого он не делает, не совершает никаких причин. Такой что? Такой получит наказание за свой грех, а за свое намерение. За свое намерение, а за действие не получит. Так или нет? Потому что действий он никаких не произвел. И довод на это хадис, который приходит у имама Тирмизи, так, под номером 2325, и этот хадис достоверный. О человеке, который сказал: «Каля лау анна лималян фулян, тайб, каля лау анна лималя фулянин, ла амильту фии мислим амаля фулян, фауа биниятихи фаума фил узри сава», сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть один человек, нет у него денег. Он сказал: «О, если было бы у меня имущество, я бы поступил с ним так же, как поступает такой-то. А такой-то богатый тратит его в грехе». То есть, если бы у меня было имущество, я бы тоже что тратил свое имущество в грехе. Понял, да? И говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям: «Фахума тайб, фахуа биниятихи, фахума филь узри сава». Он получит свое наказание за свое намерение, и они в этом одинаковы. Понятно или нет? То есть один богатый тратит свое имущество в грехе, то есть неподчинение Всевышнему Аллаху. А второй, у него денег нет, но он мечтает: если бы у меня были деньги, я бы тоже так грешил. Понятно или нет? Так вот, этот не получит наказание за действие, так как действие он не произвел, но получит наказание за намерение. Ясно или нет? Это что касается вопроса, что тот, который оставит запретное не из-за подчинения Всевышнему Аллаху, тот не получает награды, более того, может получить грех. Более того, может получить грех. И слова шейха ибн Усаймина: «Уястахикку ль-икаба фа'илюху», и тот, который совершит это запретное, заслуживает наказание. Как мы сказали, это слово «ястахик» заслуживает, это из акида ахли сунна валь-джамаа, так? То, что не каждый, кто совершает большой грех, будет подвержен наказанию. Но он заслуживает его, и это основа. И Всевышний Аллах, если захочет, его простит, если захочет, его накажет. Говорит его: «Исамма махзуран ау мамнуа». И мухаррам в шариате называется еще махзур и мамнуа. Если ты увидишь в контекстах Курана или Сунны слово мамнуа или махзур, имеется в виду терминологически, что мухаррам, то есть запретное деяние. Дальше переходим. Четвертое постановление шариата — аль-макрух. Аль-макрух, то есть что-то нежелательное. Лугатан аль-мубгад. В арабском языке слово аль-макрух — это что-то ненавистное. Если ты что-то ненавидишь или перед тобой что-то ненавистное, про него как говорят «аль-макрух». У астиляхана в терминологии ученых «манага ангу шаря ля аля ваджиль ильзами биттарк». Это то, что запретил законодатель, но не в твердом порядке, так? Не в обязательном порядке, не в жестком порядке. То есть запрет на это пришел, но не в жестком порядке. Кал-ахд бишшималь вали-ата биха. Как, например, давание или брание чего-либо левой рукой. Давание или брание чего-либо левой рукой является чем? Нежелательным. В отличие от чего? В отличие от употребления пищи правой, точнее левой рукой. Употребление пищи левой рукой чем является? Мухаррам, запрещенным, так, который шариат запретил на основе чего? То есть аля ваджиль ильзам, то есть в обязательном порядке. А давание и брание левой рукой шариат что запретил? Не в обязательном порядке. То есть является макрух, является желательным действием. Говорит Фахараджа бикаулина манага ангу шаря, когда мы говорим, что нежелательное действие это то, что запретил законодатель, этим самым мы исключаем аль ваджиб валь мандуб валь мубах. Что-либо обязательное или желательное или разрешенное. Вахараджи бикаулина ля аля ваджиль ильзами биттарк. А когда мы говорим, но запретил шариат это не в обязательном порядке, этим самым мы исключаем запрещенные деяния, так как они запрещены в обязательном порядке. Валь макрух юсабу тарикуху имтисалян валя юакабу фаилюху. То же самое. Что такое нежелательное? Нежелательная вещь это то, если ты его оставишь, подчиняясь приказу Аллаха, то ты получишь за это награду. Так, валя юакабу фаилюху. Но если ты это совершишь, то не получишь наказание. То есть, если ты дашь кому-либо что-либо левой рукой, так, исходя из примера шейха Ибн Усаймина, то ты что сделаешь? Наказание за это не получишь. А если ты дашь что-либо правой рукой, имея в голове намерение, что я не даю левой, так как это макрух, то ты за это получишь награду. Говорит дальше, так, и у себя здесь отметьте небольшое что. Тоже разъяснение. То, что аль-макрух в контекстах шариата, то есть в Коране и в Сунне, когда приходит слово аль-макрух или караха, имеется в виду мухаррам, имеется в виду запрещенность. То есть, смотри, мы говорим макрух, в терминологии усуль-ль-фикх это что? Вещь нежелательная. Но в контекстах шариата, в Коране и в Сунне, когда приходит слово макрух, имеется в виду вещь запрещенная, мухаррам. Как, например, в суре Аль-Исра, аят номер 38. После того, как Всевышний Аллах перечислил убийство детей из-за голода, перечислил зина, так перечислил, что неподчинение родителям, перечислил такие качества, как высокомерие или жадность, скупость и тому подобное. После всего этого Всевышний Аллах сказал: «Куллю залика кана сайиху инда роббика макруха». И зло всего этого перед твоим Господом является макрух. Зло всего этого перед твоим Господом является макрух. Как понять макрух? Имеется в виду мухаррам. Имеется в виду, является запрещенным перед твоим Господом. Ясно или нет? То есть макрух в данном случае нельзя сказать, что это все нежелательно. Убийство, что зина, обвешивание людей и тому подобное, что перечислено перед этим в суре Алисра, не является просто нежелательным, так или нет? Является запрещенным. Также в хадисе, где пророк Саласам сказал: «Инна Аллах кариха лакум саляса». Поясни, Всевышний не любит для вас три вещи. Или вакалю, илаатль малю, касрату суали и так далее. Все это является чем? Мухаррам, запрещенным, так или нет. То есть эти вещи нельзя назвать просто нежелательными. Таиб. И у себя подпишите то, что основа, что если в Коране и в Сунне приходит слово макрух, имеется в виду мухаррам. Это основа, от которой ты не отходишь, илля бидалиль, кроме как с доводом. Понятно или нет? Кроме как с доводом. Вот теперь смотри, такой хадис пришел. То, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Инни карихту ан азкур Аллаха илля аля тахара». Я не люблю поминать Аллаха, кроме как в состоянии очищения. То есть, когда я чистый. Имеется в виду не в половом осквернении и нахожусь в состоянии омовения или в состоянии гусля. Так? Вопрос. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Инни карихту». То есть, я не люблю поминать Аллаха в состоянии религиозной нечистоты. Имеется ли в виду здесь карихту, то есть макрух, нежелательным поминать Аллаха во времена нечистоты? Или имеется в виду, что запрещено? Мы сказали основу, что запрещено, кроме как с доводом. Отсюда исходит, что поминание Всевышнего Аллаха, когда ты находишься в состоянии ритуальной нечистоты, так, как, например, без гусля, отсюда получается, что поминание Аллаха запрещено, если мы вернемся к нашей основе. Но есть довод, который переводит этот запрет на что? На нежелательность. Это слова Айши, радиаллаху анха, где она сказала: «Кана навию саллаллаху алейхи ва саллям язкуру Аллаха аля кулли ахьянихи». Пророк саллаллаху алейхи ва саллям поминал Всевышнего Аллаха в любые времена. То есть, будь он в состоянии ритуальной чистоты религиозной или без гусля, допустим. Так или нет? Отсюда что получается? Что пророк, салям, назвал эту вещь макрух, и сам это делал, так? Сам это делал. Значит, это не мухаррам, не запрещенный, потому что посланник Аллаха не совершал запрещенного. Так не совершал мухаррам. Также пришло в хадисах то, что узаконено у нас говорить бисмилля перед малым омовением. А перед малым омовением человек в большинстве случаев является без омовения, так или нет? То есть состояние ритуальной нечистоты. Раз он говорит слово бисмилля, а бисмилля это поминание или нет? Поминание Аллаха. Значит, можно говорить поминание Аллаха в состоянии ритуальной нечистоты. Понятно ли? В данном случае, более того, это является желательным. Это является даже желательным. То есть, эти все доводы указывают на то, что слово макрух в данном хадисе пришло не для харама, не для запрета, а для чего? Для нежелательности. Хоть и основа в слове макрух в шариате это что? Запрещенность. Это запомнили все? Это важная основа, так или нет? То есть, в вопросах фикха многих встречается контексты, в которых встречается слово макрух. И дальше у себя также подпишите. То, что слово макрух в разговоре сподвижников также, то есть если сподвижники используют в своем разговоре слово макрух, а также четыре имама четырех мазхабов, особенно ханафитов, по словам макрух у них имеется в виду харам, имеется в виду запрет. То есть если имам Ахмад ибн Ханбаль говорит «Ана акраху залик», ему задают какой-то вопрос, говорят, что ты скажешь относительно этого, он говорит «Ана акраху залик», мне это не нравится. Не имеется в виду макрух шариатский, то есть что-то нежелательное, имеется в виду мухаррам. То есть основа в словах сподвижников, так же, как и Куран и Сунны, так? То есть тоже в словах сподвижников и имамов, конкретно четырех имамов, а еще конкретнее имамов ханафитского мазхаба, то, что слово макрух, они имеют в виду под ним, что мухаррам, что-то запрещенное. Как об этом сказал имам Ибн Каим в книге «Алям аль-Муаккиин», первый том, 39-я страница, а также шейх Мустафа Таймия, Маджмуль Фатава, 32 том, 241 страница. Алям аль-Муаккиин, 1.39. И Ибн Таймия, Маджмуль Фатава, 32.241. Понятно или нет? Эта вещь должна вами усвоиться. Почему, брат? Потому что ханафиты, нынешние современные ханафиты, которые в основном являются матуридитами, а многие из них, если не большинство, являются суфиями, а многие из этих суфиев являются могилопоклонниками, то есть не суфиями легкого характера, так, а заблуждения которых глубокими являются. То есть они могилопоклонники, делают жертвоприношения не Аллаху или таваф вокруг не Каабы и тому подобные деяния. Они ссылаются на своих имамов ханафитских, так, как Сарахси и другие, или Курхи. И потом что говорят? Смотрите, наши имамы говорят, например, приносить жертвоприношение не Аллаху, макрух, нежелательно. Говорят, видишь, макрух это всего лишь нежелательно. То есть кто тебе сказал, что это харам, не говоря уже о том, что это ширк. Понял или нет? То есть они используют слова своих имамов, где у них приходит выражение макрух. Так вот, ты должен отвечать чем? Что билистикра, то есть ученые изучили слова имамов прошлого, особенно так, четырех имамов тех времен, и пришли к выводу, то, что большинство их итлакатов, то есть когда они говорят макрух, под этим имеется в виду харам. Понятно или нет? Они просто вещь нежелательная. И последнее, что здесь нужно отметить у себя, то, что также выражение «ля ямбари», то есть не следует, не стоит делать такого-то. Если какого-то имаму задают вопрос, что ты скажешь относительно этого, он говорит «хаза ля ямбари», этого делать не стоит или этого делать не следует, тоже не означает, что имам под этим выражением имеет в виду что-то нежелательное всего лишь. Понятно или нет? Наоборот, в шариате это выражение часто используется для обозначения чего-либо запретного или даже многобожия. Как Всевышний сказал, «Ля ямбари лиррахмани ан яттахида валада». Не стоит или не надлежит кому? Милостивому брать себе сына. Видишь, здесь под словом «ля ямбари» не имеется в виду нежелательно, так или нет, а имеется в виду что? И не просто не стоит, можно, но не следует. А имеется в виду что? Что это вообще невозможно, чтобы милостивый взял себе сына. Думаю, эти вопросы, которые перечислили выше, легкие, так, иншаллах? То есть ничего сложного. Нам четыре имама тоже. Насчет «ля ямбари» нет, не говорю насчет четырех имамов. Говорю то, что эта фраза также «ля ямбари», насчет этого я нигде не встречал, чтобы про эту фразу кто-то отнес к четырем имамам что-то сказал. Я не знаю насчет этого. Просто хочу обратить внимание на то, что слово «ля ямбари» не следует. Так, когда говорят «не стоит», «не следует», Сразу не нужно думать, что означает, что это всего лишь что-то там нежелательное или легкое, так или нет? То есть нужно посмотреть на сияр, нужно посмотреть на контекст вопроса и о чем вообще задан вопрос и тому подобное. Понятно или нет? Понятно.
Вот этот вопрос, есть же чтение Корана на могиле? Ага. Она же распространена. А в канадских книгах написано «Макрух».
Написано «нежелательно нам». Это не означает, что это всего лишь нежелательно, так или нет? И нужно возвращаться к словам, как называется, этих же имамов ханафитских, тех же самых, и смотреть более подробно их слова, что они имеют в виду под этими словами и так далее. То есть в контекст этих слов, а не просто в вырезку, не просто в отрезок. Таиб. Дальше говорит «Оль-Мубах». Пятое, последнее постановление в этом разделе шариатское, это что? «Мубах». Вещь, которая является разрешенной к действию. «Люгатан» в арабском языке «Мубах» – это «Аль-Му'алян Оль-Ма'зуну фиги». «Аль-Му'алян» – то есть что-то извещенное. Если ты о чем-то известил про эту вещь, в арабском языке можно сказать «мубах». Подобно, как ты говоришь «муалян». Так? «Вальма'азуну фиги» или что-то разрешенное к действию. То есть в арабском языке также, если что-то разрешено к действию, про него говорят «аль-мубах». «Вайсалахана» в терминологии ученых «маля яталлаку би амрун валя нахьюн лизатихи». Это такое действие, относительно которого нет никакого конкретного приказа или запрета «лизатихи» по нему самому. Так или нет? То есть, например, говорит «каль-акль фи рамадан лейлен». Как, например, употреблять пищу в месяц рамадан вечером, ночью. Имеется в виду ночью, лейлен здесь после магриба имеется в виду, так? Не имеется в виду, что ты встаешь час ночи и начинаешь кушать. Имеется в виду после магриба употребление в пищу. Употребление в пищу после магриба само по себе. Мубах или не мубах? Мубах, так или нет? То есть, никто тебе не может сказать, что конкретно в это время ты обязан кушать. И тому подобное. Только если здесь не смотреть вопрос «тахрим аль-уисаль», то, что посланник Аллах запрещал держать уразу два дня подряд, ничего не покушав между этими двумя днями ночью, то есть между магрибом и фаджером. Так это запрещено. То есть ты все равно должен что-то покушать. Но имеется в виду, что? Что тебя никто не может заставить кушать именно сейчас, сказать, вот сейчас ты должен покушать. Ты можешь сказать, нет, я сейчас не хочу, через час поем, через два поем. Понятно или нет? То есть само по себе действие, с ним не связан ни приказ, ни запрет. Говорит Фахараджа би каулина ма ла яталлаку би амрун аль-ваджиб валь-мандуб. Когда мы говорим, что мубах это такое действие, относительно которого нет никакого конкретного приказа, этим самым мы исключаем что-то обязательное или что-то желательное. Вахараджа би каулина валя нахьюн, а также не связан с ним конкретный какой-то запрет, этим самым мы исключаем аль-мухаррам валь-макрух, что-либо запретное или что-либо нежелательное. Вот это все не надо же уже два раза так разъяснять. Это все понятно. Дальше. «Вахараджа бикаулина лизатихи». А когда мы говорим, что мубах – это такое действие, с которым не связан запрет и приказ самим ним, то есть самим по себе этим действием, то есть «ма ля утааллака би амрун ли каунихи василатан ли ма'мури би». Этим самым исключается такой мубах, такое разрешенное действие, с которым может быть связан приказ, если это действие является чем? «Василя ли ма'мури би». То есть причины для совершения чего-либо приказанного. Понятно или нет? Как это понять? Допустим, если ты не будешь кушать, ты не сможешь читать намаз. Так или нет? Ты не сможешь читать намаз, так как если ты недельки две не покушаешь, ты вообще встать не сможешь. Соответственно, самой едой или употреблением пищи приказ не связан. Но если он является василя, то есть что? Путем к совершению чего-либо обязательного, то оно становится тоже обязательным. Понятно или нет? В общем, то есть говоря. То же самое, как мы приводили пример с сиваком. Так или нет? Покупать сивак не является чем-то желательным или... Покупать сивак не является чем-либо обязательным или чем желательным. Но так как использование сивака желательно, понял, да? То и покупка его может стать желательной в какой-то конкретный момент. В какой-то конкретный момент. Понятно это или нет? Дальше говорит. «Аунахьюн ликовни василятан лиманхьюн ангу». Также... С мубахом или к вещи, к разрешенной, может перейти запрет, если она становится причиной для чего-либо запретного. То есть, как если, например, ты продаешь миск, то есть что, благовоние. Или, допустим, мы не говорим ты, какой-то человек продает благовоние, и приходит человек и покупает у тебя эти благовония, и ты знаешь, что он будет использовать их так, что, допустим, отдаст их жене, и жена будет их использовать и выходить потом на улицу. То есть, это к чему приводит? К запретному, так или нет? Поэтому это сама по себе торговля благовониями разрешена или нет? Сама по себе разрешена. Но если она может привести к запретному, может наложиться на нее запрет. Сейчас этот вопрос поподробнее разберем. Дальше говорит. «Фаинна лаву хукман макану василятан лаву мин ма'мурин ау манхийюн». Так, ау манхийин. То, говорит, в этом случае уже на этот мубах, то есть на это разрешенное действие, переходит постановление в зависимости от того, к чему оно ведет, к чему к приказному или к запретному. Валя юхриджу залика анкауни мубахан фил асль. Но вместе с этим это действие не выходит из состояния разрешенности в основе, то есть в основе оно разрешено, но в каких-то конкретных ситуациях может стать либо запрещенным, либо обязательным. Это понятно или нет? Так, вот теперь что, запишите у себя такой дабит, то есть такую основу важную, которая, иншаллах, поможет вам разобраться во многих вопросах в дальнейшем. Если ты совершаешь какое-либо действие, и ты убежден, что совершение этого действия приведет к запретному, то совершение этого действия является запретным. Это первая основа. Поняли или нет? Смотри. Например, какой пример? Если человек продает телевизор, например. Ясно дело так, то есть 100%, что продажа этого телевизора приведет к запретному. То, что человек будет слушать музыку, у него появится изображение в доме, так или нет. Он что, будет смотреть на неодетых по-шариатски женщин, или женщина будет смотреть на мужчин, и другие подобные, что отрицательные последствия, которые исходят от телевизора. Исходя из этого, телевизором торговать можно или нет? Получается, что нет. Теперь вопрос тот же самый. Человек продает опять благовоние. Приходит к нему женщина и покупает у него благовоние. Он понимает, что продажа благовония этой женщине приведет к тому, что она, возможно, будет использовать его на улице. Не только возможно. Если он понимает из ее внешнего вида, что она точно будет использовать на улице, тогда это запрещено. Так или нет? Или, допустим, человек делает ремонт, например, в каком-то доме или в каком-то здании. И ему говорят, что в этом здании после этого будет, например, организован клуб или дискотека. То есть он знает, что его труд приведет к чему? К тому, что эти люди, допустим, здесь будут дискотеку устраивать, например. Понятно или нет? То это тоже является запрещенным.
Например, когда таксуешь ночью перевозить.
Другой вопрос. Это сейчас не будем его касаться. Так, там есть разные эти ответвления в этом вопросе относительно такси. Так. Мы сейчас говорим о таком вопросе, который ты убежден, что это действие приведет к запрещенному. Не просто ты думаешь или предполагаешь, что возможно оно приведет, но ты точно убежден, что оно приведет к запретному, тогда это запрещено. Или же у тебя есть галабатуллан, наверняка думаешь, что это приведет к запретному, тогда это тоже становится запрещенным. Понятно или нет? Теперь вторая основа. Если ты точно знаешь или ты убежден, что это твое действие не приведет к запретному, убежден, что это твое действие не приведет к запретному, тогда что? Тогда это же самое действие является разрешенным. Понял или нет? Продаешь благовоние, подходит тебе какой-то брат, в религиозности которого ты уверен, так или нет? Ты продаешь ему благовоние, зная, что этот человек не будет использовать его в запретных целях. Или, например, ты выращиваешь виноград, и приходит к тебе человек, покупает его, ты знаешь, что он не из тех, которые изготавливают спиртное, например, и тому подобное. А если ты торгуешь виноградом, и к тебе приходит человек, который владеет компании, которые изготавливают вино из винограда. Так или нет? Ты точно знаешь, что он использует его в запретном. Можешь ты ему продать этот виноград или нет? Нет, не можешь уже в данном случае. Понятно или нет? И третья ситуация. Если ты в сомнении находишься, у тебя нет убежденности ни в этом, ни в этом, и наверняка у тебя тоже нет ни в этом, ни в этом. То есть ты находишься посередине, в сомнении. Ты точно не знаешь, это приведет к запретному или нет. Тогда ты должен что сделать? Должен сделать истифсаль. То есть расспросить человека, что за этим последует. То есть, если ты где-то делаешь ремонт, спросить. Если ты убежден, что в этом здании не будет ничего запретного, тогда делаешь, ничего не спрашиваешь. Так или нет? Если убежден, что будет запретное, отказываешься от этого. А если не убежден, то есть, точнее, ты в сомнении находишься, тогда спроси, что будет здесь, или что последует за моими действиями, и так далее. Ясно или нет? Ясно. И это все, вот эти три дабита. Запомнили три разные ситуации. И вот эти три разные ситуации, когда человек их поймет, что жить на территории России или Казахстана или других, что стран СНГ, очень тяжело, так или нет, мусульманину. Так как, что бы он ни делал или чем бы он ни занялся, практически все виды деятельности в итоге, либо в большинстве случаев, либо часто приводят к чему? К запретному. Дальше. Говорит, «Валь-мубах ма дама аля васфиль ибаха, фа инну ла ятараттаб алей савабун ва ла икаб». Поэтому итогом является то, что разрешенное деяние, если оно продолжает оставаться на основе разрешенности, то с ним не связано ни награда, ни наказание. С ним не связано ни награда, ни наказание. «Ваюсамма халалан ваджаизан». А также в шариатских контекстах слово «мубах», то есть разрешенное действие, может называться «халаль» или «джаиз». Или «джаиз». Понятно или нет? «Джаиз» — это что? Что-то разрешенное. И у себя тоже быстренько подпишите. То, что слово «джаиз» У него есть два значения в шариате. Слово «джаиз» – вещь разрешенная, у него есть два значения в шариате. Первое – «мубах» – имеется в виду что-то. «Мубах» – разрешенное, за которым не следует ни наказание, ни награда. И второе значение – «куллю ма лейса мухаррамен» – все, что не является запрещенным. Все, что не является запрещенным, в шариате может называться разрешенным. Даже макрух. То есть макрух может говориться про него, что джаиз. Понятно или нет? То есть это не основа, но это ты можешь такое встретить. То есть в словах обладатель знаний или в шариатских контекстах. То, что по словам джаиз, они имеют в виду либо мубах, полностью разрешенная вещь, либо все, что не запрещено. Все, что не запрещено, может называться джаиз. Дальше поехали. Так, зачитаем еще немного. Говорит «Аляхкам аль-вадаия». Дальше мы переходим на разбор тех постановлений, которые являются вадаия. То есть не накладывают на людей каких-то обязанностей, но извещают о каких-либо сделках или каких-либо видах поклонения, являются ли они действительными или нет. Или это является условием, это является причиной и тому подобное. Говорит «Аляхкам аль-вадаия». Что такое «Ахкам аль-вадаия»? «Ма вадаа шари' мин амарат». Это определенные вещи, которые шариат или законодатель сделал как признак, установил как признак ли субутин ау интифа, для утверждения чего-либо или для отрицания чего-либо. Как, например, что? Давай сразу будем пример приводить, чтобы понятнее было. Допустим, что идет суд над кем-либо. Требуются два свидетеля. Пришли два свидетеля, два мужчины, так, которые по своим свойствам подходят под свидетелей. Это признак чего? Амара ли субут, признак для утвержденности принятия их свидетельства. То есть Всевышний так приказал, что если есть какая-то, например, что какое-то разногласие, то нужно привести два свидетеля, допустим, в каких-то вопросах, так или нет. Здесь пришли два свидетеля. Присутствие этих двух свидетелей чем является? Признаком от шариата ли субут, для утверждения принятия их свидетельства. Теперь другой вопрос. Пришли два свидетеля, но один из этих свидетелей родственник того, за кого они свидетельствуют. В первом случае два пришли, они не родственники, просто свидетель за этого человека, что он был с ними во время воровства в другом городе. То есть, когда воровство произошло, этот человек был с нами вообще в другом городе, они двое свидетельствуют за него. И оба они не являются его родственники, то есть не имеют к нему отношения. Их свидетельство принимается или нет? Принимается. Теперь приходят два человека, то же самое свидетельство, но один из них родственник этого, за кого они свидетельствуют. Вопрос, это его свидетельство принимается или нет? В шариате оно не принимается, так? То есть свидетельство за родственника близкого не принимается. Теперь вопрос. Соответственно, наличие этих двух свидетелей не является чем? Признаком для субут, для утверждения принятия их свидетельства. Но является чем? Наоборот, признаком отрицания принятия их свидетельства. Что является признаком? То, что один из них является родственником близким этому человеку, за которого свидетельствует. Понятно или нет? Это что называется? Признаки, которые шариат накладывает на определенные ситуации. Говорит «ау нуфузин, ау ильга». Или же «нуфуз» – это что такое? То есть шариат делает какие-то признаки, которые указывают на «нуфуз». «Нуфуз» – это то, что какая-то сделка или какое-либо поклонение, за ним следуют результаты. За ним следуют результаты. Какой, например, какой можем привести пример? Допустим, два человека совершили сделку, один другому что-то продал. При этом все условия были соблюдены для действительности этой сделки. Так? Вот это соблюдение всех условий является чем? Амара является признаком от законодателя, то, что эта сделка нафида, то есть несет за собой последствия. И наоборот, ау ильга, или наоборот, признак на аннулирование этой сделки. Двое, один другому продал, но один недоволен был этим. Так или нет? Был этим недоволен. Допустим. А довольство одного из покупателей является чем? Условием действительности сделки. Так вот, здесь получается, что шариат наложил признак в этом случае на что? На то, что эта сделка является мульга, то есть какая? Аннулированная, недействительная. Что значит аннулированная, недействительная? То есть за ней не идет никаких последствий, то есть никаких последствий за ней не следует. Это усвоили или нет? Усвоили. Это просто что? То есть выражения и определения, которые встречаются в усуль аль-фикх, если ты их читаешь, они тяжелы к пониманию, во-первых, и во-вторых, еще более тяжелы к переводу на русский язык. Так, если ты просто переведешь дословно на русский язык, ничего из этого понятно не станет. Это вместе с тем, что книга шейха Ибн Усаймина считается самой легкой книгой в этом, как называется, в этой науке, и самой разъясненной, как говорится, что для тех, до которых туго доходит. Так? Что касается других книг по усуль аль-фикх, если ты начнешь разбирать их, то они больше смахивают или похожи на что? На какие-то румуз, как это сказать? Румуз, какие-то значки. То есть значки, какие-то выражения, которые тебе вообще никаких никакой пользы не несут в голове. То есть, пока ты три шарха не прочитаешь к этому, что, к этому слову или к этому выражению, ты вообще ничего не понимаешь, что хочет сказать этим автор. Понятно или нет? Ладно, дальше поехали. Говорит, «Уаминха ас-сыха валь-фасад». И из этих постановлений действительность и недействительность. Действительность и недействительность. Так, этот вопрос долгий. Так требует времени для его разбора. Давай его на завтра оставим. Субханак Аллаху ва хамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируллаха ва атубу
илейк. Амарат это шурут, да?